את המקובל עם הרב הדוקטור מיכאל לייטמן.
ימי חסי קבליסט אסטראום דוקטור מיכאלם לייטמנם. Вопросы по телефону 1-700-509-209 или через сайт www.kap.tv. Здравствуйте, уважаемые зрители. У нас очередная программа «Спроси каббалиста». Здравствуйте, Раф Лайтман. Здравствуйте всем. Я хочу вас пригласить и сейчас. Задавайте вопросы или присылайте их через сайт kap.tv или по телефону 1-700-509-209. 1-700-509-209. Мы собрали много ваших вопросов и через сайт, и через телефон, а также через блог, личный блог Рафа Лайтмана. И начнем с вопроса, который задала Эфрат через блог. Все больше женщин выбирают не рожать и не приносить детей в мир. Я хотела спросить, что бы это значило с вашей точки зрения, и вообще зачем женщина должна рожать детей? Раньше никогда таких вопросов не было. Действительно, что-то странное пробуждается. Женщина, что называется, это было для нее благословением. Чем больше чем детей, тем лучше. Но вот в течение 20-го столетия произошло развитие технологической химии, химии, биологии. И вот в результате мы уже можем регулировать эти дела. Рождение, мы даже можем знать заранее, каким будет пол ребенка, который родится. Да и вообще, начался балаган. Неразбериха. Все это вытекает из эгоизма, который вырос и просто выплеснулся в 20 веке. Мы видим, что за последние 100 лет мы сделали огромный рывок в нашей жизни, в технологии, в социальной сфере. Но все это развитие, да, это развитие, верно, с одной стороны развитие, но с другой стороны, из-за этого у нас сформировались такие средства, наполнение нашего эгоизма, что мы уже просто вышли из всякого баланса с природой. Мы же должны продвигаться вместе с природой. До 20-го столетия мы продвигались тоже в соответствии с эго, но мы не были настолько сильны, чтобы сделать из нашей жизни все, что нам только вздумается. Вы имеете в виду что-то искусственное? Да. Не было машин, самолетов, не было телефонов, и всего того, что у нас есть сегодня, не было этого интернета, но ведь вы же не отрицаете этого, нет, конечно. И я по своему духу человек, который использует всякие технологические новшества, и не только лэптопы. Он и всю сеть интернета, телевидение, аудио, все, что есть. Я и сам отношусь к этому все-таки, к миру науки. Так как же все это связано с нашим вопросом, с рождением детей? Так вот, с одной стороны, у нас есть большой эгоизм, очень большой. Мы уже не хотим никому относиться, никому принадлежать, ни с кем не поддерживать тесные контакты, не быть ограниченными, верно? Не хотим ограничивать себя ни в чем. И вместе с тем у нас есть возможность это делать. Не хочу детей, но и не надо. Я могу поддерживать с женщиной отношения без детей. Такого раньше, 100 лет назад, не было. Просто не было возможности. Я могу жениться или не жениться, могу 1000 раз жениться. До тех пор все-таки миром правили религии, это были более жесткие рамки. Сегодня есть общественное согласие на все. И никаких границ уже не осталось. Поэтому мы вдруг обнаруживаем, что попали в новое состояние. Человек из этой всей демократии, из этой свободы, как будто бы не знает, где он находится, и может делать что угодно. И действительно, зачем ограничивать кого-то? Зачем ограничивать человека? Кто его ограничит? Но в результате мы видим, что общество в чем-то начинает становиться очень-очень искусственным. И вот если женщина не хочет рожать детей, это есть один из признаков этого, да, это один из симптомов. Я вижу это, я смотрю на это не со стороны женщин, и вообще не со стороны каких-то частных точек зрения. Я хочу детей, я не хочу детей. Я смотрю на это с точки зрения следствий. Доставляет ли это кому-то радость или счастье? Ведь все-таки я получаю удары от общества. Люди приходят ко мне со всевозможными проблемами. То есть удары в том смысле, что я чувствую их проблемы, которые они переживают. Так вот, женщина в 40-летнем возрасте, которая приближается к 50 годам, и она без детей, я чувствую, как она все-таки страдает. То есть ее эгоизм в 20-летнем, 30-летнем, до 40 лет, в возрасте до 40 лет, он все еще останавливает ее, а затем она очень сожалеет об этом. И я еще не видел женщин, которые по-настоящему счастливы от того, что у них есть эта свобода, так называемая. Все равно свобода это когда-то в 35-40 лет заканчивается, и возникает проблема. И она уже остается без детей, и я не вижу. Я вижу, что природа все равно побеждает, и еще не видел женщины, которая рада и счастлива в своей жизни, завершая ее в одиночестве. Я не говорю, что для детей это такое счастье. Папа, дедушка, все называется горести от того, что мы растим детей. Но все-таки это естественная вещь, ничего не поделаешь. Может быть, вы добавите одно или два предложения в завершение этой темы. Почему со стороны природы женщине приятно и естественно рожать? Прежде всего, в соответствии со всеми исследованиями мы видим, насколько естественно это. Женщина просто страдает, когда она не рожает. Мы даже знаем это по кесаревому сечению. Мы знаем, что это хорошо ей рожать. И благодаря этому ее тело усиливается. Излечивается. Это действие, которое природа требует, которое она берет в расчет, чтобы женщина завершила свою жизнь нормальным образом, она должна рожать и даже несколько раз в жизни. А с точки зрения духовной, с духовной точки зрения речь идет о душах. И если мы в сущности не даем душам возможности кругообращаться в нашем мире и выполнять свое предназначение, чтобы достичь конечного исправления, ведь из кругооборота в кругооборот мы все-таки совершаем определенную работу в мире. И именно эта работа возлагается особенно в особенности на наше поколение. Именно сейчас Каббала раскрывается всем, и начинается исправление душ. Именно в этом поколении и в следующем она должна осуществиться. Так вот, если мы останавливаем этот процесс, эти процессы, то они возвращаются к нам в виде других ударов, бед. Нам все равно придется осуществить исправление. И если не благодаря увеличению числа душ в телах этого мира, то это будет, произойдет посредством страданий. И этим мы вызываем и для себя, и для следующего поколения большие беды. Я знаю, что Каббала все объясняет, исходя из внутреннего мира человека. Что это за духовное явление, когда человек духовно развивается? Так что это значит, женщина рождает ребенка? Что это? Это корень всех материальных вещей. В чем суть этого? Наша душа, человек постоянно развивает свою душу, развивается, душа развивается посредством света, возвращающего к источнику, что называется, этот свет возвращает душу к своему корню, и выходит, что развиваясь от ступени к ступени, а всего таких ступеней 125, пока душа не достигнет своего совершенного состояния, и на каждой из этих ступеней душа обязана подниматься, когда человек еще находится в жизни, в этом мире, живет в этом мире, возможно, в течение нескольких кругооборотов. И каждый раз, поднимаясь, когда она поднимается со ступени на ступень, это, что называется, рождается заново. И это значит, что она рождается из женщины, которая во мне, да, из женщины, которая во мне, из эгоистического желания, которое во мне, от которого я все-таки отказываюсь, с одной стороны, а с другой стороны, использую его, и тогда вот в итоге я поднимаю его на более исправленный уровень. И это и называется горе от взращивания сыновей. То есть мы порождаем, как сказано и в Торе, это горести, но благодаря им человеку достаивается больших исправлений. И поэтому тем самым мы просто мы предотвращаем свое духовное развитие, не только материальное, о котором всем известно. Поэтому, разумеется, я с одной стороны вижу это явление, как следствие властвующего над нами эгоизма, предотвращающего продвижение. Следующий вопрос пришел через сайт. Я завершаю вашу книгу «Каббала сегодня», которую я получила во время недели книги. Из книги я поняла, что Каббала утверждает, что источник всех душ людей — это одна общая душа, которая разделилась. Значит, мы должны быть объединены и любить ближнего, и тогда придет избавление частное, избавление общее. Вопрос. Должны ли мы должны стремиться любить и плохих людей, родителей, которые бьют своих детей, мужей, которые бьют своих жен, коррумпированных политиков, возможно, Ральф Лайтман любит Ахмадинеджада, Гитлера. Пожалуйста, ответьте мне честно. Да. Потому что это душа. Есть отличие души от тел. Люди делают друг другу зло или добро в этом мире, но это не значит, что у них есть душа. Душа — это часть, божественная часть свыше, по определению. Божественная часть свыше. В Сталине, в Ахмадинеджаде, что у них есть божественная часть свыше? Божественная часть свыше — это желание любить, желание отдавать, желание делать добро другим без всяких границ. Как Творец добр и вершит добро и плохим, и хорошим. Вот так всем. Если у меня есть такая часть, тогда я тоже добр, делаю добро плохим и хорошим. А если у меня нет, тогда у тебя нет души. Так как я должен... Иными словами, у человека в этом мире есть начальная точка, как капля семени. Это еще не душа, это капля семени, это еще не человек. Нужно ввести ее в правильные условия, в определенную сферу, которая будет вырастить эту точку, и тогда впоследствии из нее вырастет живое существо. То же самое с душой. В каждом есть только точка в сердце. И если я развиваю ее, а развивать ее можно только благодаря высшему свету, посредством изучения науки Каббала, когда этот окружающий свет воздействует на нас, воздействует на эту точку и развивает ее, и тогда она расширяется, разрастается, обретает некий объем. И вот в этом объеме человек чувствует отдачу, любовь ко всем. Это означает, что он получил божественную часть свыше. Это есть душа. Я хотел спросить насчет всех. Вот возьмем каббалиста, который должен соблюдать принцип любви к ближнему как к себе, по отношению ко всем. А перед ним находится какой-то ужасный человек, который совершил совершенно кошмарные вещи. Как, например, те, о которых она говорит, слушательница. Должен ли он соблюдать принцип по отношению к этому человеку любви ближнему как к себе? Нет. Что значит по отношению к всему? Это по отношению к его эго. А мы говорим о душе. Так что делать с его эгоизмом? А мы говорим о душе. Так что, когда мы смотрим на человека, мы имеем его эгоизм? Да, а эгоизм нужно разрушать. А что касается души, то ее нужно развивать. Так любит каббалиста или не любит этого ближнего, этого ужасного человека? Не человека, а ту его часть, которая называется уподобие высшему. Человек, этот образ человеческий, это на самом деле душа. Его душа называется человеком, а сам он животное. Поэтому сказано, все подобны животным, смертным, пока в каждом не вырастет душа. Значит, для каббалиста люди прозрачны? Конечно. Как сказано, я пришел, а никого нет. Нет человека. Нет душ в нашем мире. То есть, в животном. На земном шаре просто все пусто. Нет людей, нет сыновей человеческих, сыновей Адама. А есть, к сожалению, правда, ходит на двух ногах, но животное, согласно к определению науки Каббале. Это не осуждение. Просто это речь идет об эгоизме, который противоположен человеку, и потому он не называется человеком. Адам, потому что Адам, он подобен Творцу, Доме. Подытожим. Каббалист — это каждый человек, который обрел свойство отдачи подобно Творцу, и тогда в соответствии с этим подобием он подобен Творцу и называется Адам, человек. И он обращает этот принцип любви к ближнему только к точке в сердце каждого, да, потому что именно по отношению к этой точке он чувствует, что все соединены в одну общую систему, Адам решил. Полминуты перерыв, и мы сразу вернемся с другими вопросами.
להתחיל את הבוקר אחרת.
ושוב אנחנו איתכם בתוכניתנו.
בוקר אור.
זה קצת כמו מתיחות.
נחייך.
יש לי הרגשה טובה.
בדיוק. נדבר.
מה זאת אומרת? יש אנשים שאין להם נשמות?
קצת נלמד.
לגלגול, 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 לגלגול.
ובעיקר, נהנה.
שאז נכנסים אנחנו לאיזשהו קשר.
שעה קלה על קבלה, כל בוקר משש עד שבע.
ניסיתי למלא את עצמי בכל הגלגולים הקודמים.
Я пытался наполнить тебя во всех кругооборотов, остался пустым. Что делать? Следующий вопрос пришел через телефон. Давайте послушаем. Дорогой Рав, я хотела узнать, что вы думаете о гипнозе. Что вы думаете о гипнозе? Это средство, медицинское, возможно, или не медицинское, которое используют люди для воздействия человека на другого человека. Вообще, даже у животных это присутствует. Они умеют гипнотизировать тоже. Есть такие вещи в животном мире. Речь идет о воздействии одного человека на другого, и все это не относится к духовному, разумеется. Это просто часть возможности нашего тела. Смотри, например, ты идешь по улице, и вдруг кто-то чувствует, что кто-то смотрит на тебя. Это что-то духовное или материальное? Естественно, материальное. Я вдруг чувствую какое-то беспокойство. Что-то где-то происходит. Это духовное или материальное? Материальное. У нас бывают такие внутренние ощущения развитые. Собака или кошка, когда их хозяин, не приведи Боже, допустим, должен скоро умереть. Еще с ним ничего не случилось, а его любимцы домашние уже чувствуют это за несколько дней. Или чувствуют, что должно произойти землетрясение, хотя еще все спокойно. Скажем, цунами. В последнем большом цунами ни одно животное не пострадало, они все бежали в горы, в Азии. Так что это что-то духовное? Нет, это происходит внутри животного тела. В нем есть, у него есть такие силы. А мы, поскольку мы очень искусственно развиваемся, мы теряем эти ощущения. И все становится размыто, расплывчато. Я сам по себе помню, был период, когда я жил где-то в одном месте, совершенно оторван от цивилизации, без электричества, без еды на юге Индии. И хотя сами такой мошавник, что называется, сельские жители из Израиля, но там другое село, начало века 20-го. И в какой-то момент я начал просто чувствовать признаки окружающей природы. Я начал ее чувствовать. Вот именно, это то же самое относится к медитации, и гипнозу, и ко всему прочему. Человек может чувствовать природу как животное. Мы не осознаем этого, мы не знаем, насколько животные ощущают природу изнутри. Это, они же ее часть. Мы как бы поставили себе какие-то шоры, границы, науку между нами и природой. Поэтому нам это кажется чем-то сверхъестественным. Сверхъестественным для наших чувств, которые потеряли чувствительность. Значит, что касается науки Каббала, она считает это вполне естественным. Да, это внутри природы, это не духовность. Не духовность. Вы по своей профессии, кстати, биокибернетик. Но в последние годы я уже... Я хотел спросить, я знаю, что можно излечивать гипнозом, но в это я не вдаюсь, этим я не занимался. Я занимался другими вещами, я занимался системами живого тела, изучал, насколько каждая система в нашем теле связана с другими системами, и как тело в результате поддерживает себя в равновесии, в гомеостазе, внутри себя и со всей природой. Это было темой моих исследований. Как мы можем записать это математическим образом в виде формул, так чтобы потом реализовать эти принципы в различных приборах. Я полагаю, что из этого у вас был довольно близкий путь к Каббале. Да. Благодаря тому, что я изучал, как живое тело, насколько оно особенно, и насколько все естественно выстроено, замечательно. Без всякой Каббалы я тогда был молодым ученым, никак не связанным ни с чем более высоким, но я видел, что это просто чудесные вещи проявляет тело. Какой огромный в нем потенциал. Так откуда это и для чего это? Эти вопросы привели меня к продолжению исследований, пока я не нашел науку Каббала. С одной стороны, это не позволило мне стать просто религиозным, а с другой стороны, подтолкнуло меня к продолжению. Одним предложением зачем, зачем это тело? Только для того, чтобы давать нам примеры из нашей жизни, примеры взаимосвязей системных, чтобы мы развивали свою душу. Человек живет только для того, чтобы развить эту точку души. И раскрывая эту точку, когда она сможет нас распуститься, развиться, расшириться, раздуться в какой-то объем, тогда в этом месте мы почувствуем духовный мир в этом месте. Поэтому тело выстроено особенным образом, но все ради этой цели. Это все равно как машина, на которой едешь, чтобы куда-то добраться. Поэтому, когда я задался вопросом, для чего все это существует, и исследования не дали мне ответа, то все системы есть. Но что дальше? Зачем все это? Где начало, где конец? Тогда я увидел, что все устроено так, чтобы развивать в нас, что называется, шестое чувство. Я назвал это шестым чувством. Иными словами, душа. И все силы тела в конечном итоге, посредством растущего эгоизма, посредством систем, которые все более и более развиваются, становятся все более устремленными, именно в своей грубости они все больше готовы развивать душу. А потом увидел, что то же самое написано в книге Зор. Когда лицо поколения как лицо собаки и другие высказывания о нашем поколении, то есть когда возрастает эгоизм, именно это поколение способно развивать душу. Вы говорите о нашем поколении. Давайте посмотрим, послушаем вопрос этого поколения, который задан через CAP-TV. Ури из Хайфа спрашивает. Я смотрю ваши программы по телевидению почти каждый день. Как вы в качестве каббалиста ощущаете людей, как, таких как я? Важны ли мы в ваших глазах? Относитесь вы к нам как к изучающим каббалу? Есть ли ценность у моих усилий? И чувствуете ли вы эти усилия, или точнее меня, который сидит не в классе, а там, по ту сторону экрана дома? Прежде всего, я бы сказал, что класс, который находится здесь, учебный, существует только для тех, кто сидит по ту сторону экрана. Любого экрана, телевизионного, компьютерного, по всему миру. По нашим данным, неточным. Потому что есть многие люди, которые не хотят пока что давать свои данные. Но есть миллионы людей, которые учатся вместе с нами. От Сиднея до Китая и Японии, и уж не говоря уже о Латинской Америке, и Северной Америке, и Европе, посередине и в Израиле. Существует где-то 2 миллиона людей в среднем. А я полагаю, что намного больше, но, скажем так, эти люди все учатся вместе с нами в различные часы суток. Часть уроков, все уроки. И как раз для этих людей, из-за этих людей и для них мы существуем. Потому что тот, кто находится здесь, в этой группе, это люди, которые развивают содержание, контент. Это люди, которые пишут, которые ведут съемки. Здесь, что называется, рекламное агентство. Для тех, кто не понимает, мы говорим о том, что происходит в центре Бней Барух, в Израиле, в городе Петах-Тиква, где учатся каждую ночь с 3 до 6 утра множество людей, сотни людей, которые физически сидят перед вами. Верно. Но нужно, видимо, сделать фильм об этом и показать здесь везде. Есть телевизионные экраны большие на стенах. И когда мы сидим здесь, мы видим на этих экранах, прежде всего, здесь сидит где-то 250-300 мужчин каждую ночь. И на экранах мы видим всевозможные группы, которые подключаются нам со всего мира и учатся. И также отдельных людей со всего мира. Кроме того, нас переводят сразу на 7 языков в прямом эфире, синхронно, и этот сигнал посылается вместе с картинкой. Иначе говоря, с нами учатся множество людей, и они для нас главное. Потому что наука каббала должна распространиться по всему миру. Мир должен прийти к исправлению, иначе беды и удары. А вы, ты уже, наверное, как вы уже слышали об этом, наверное, не раз. они будут опускаться на наш мир. Как вы как в качестве каббалиста чувствуете этих людей? Я их чувствую так же, как тех, которые сидят передо мной здесь. Ведь мы говорим о связи между душами. Мы должны чувствовать эти точки, эти желания каждого, всех, желания, которые хотят подняться над этим миром и соединиться воедино, в единую структуру Адам Ришон. Тогда мы почувствуем, что эта структура существует. Когда мы почувствуем ее близость, так же, как чувствуем близость между собой, когда мы почувствуем соединенными себя друг с другом, тогда мы раскроем в этой взаимосвязи духовный мир, Творца, высшую силу, которая пребывает между нами. Она раскрывается только между нами, в связи между нами. И благодаря этому уже поднимаемся на духовную ступень в этой жизни. Поэтому для меня быть на связи с другими людьми по всему миру, которые нас смотрят по телевизору или через интернет, и неважно как, для меня главное чувствовать, что мы все больше и больше с каждым днем соединяемся в единую систему Адам. Когда вы даете урок, вы излучаете, как бы транслируете для них, да, для общей системы, конечно. Все время для этой системы. Я работаю на нее. Для меня это главное. А кому же еще? Самому человеку, то есть материальному телу, этому мне нечего ему транслировать. Я транслирую именно его внутренние точки. Я думаю, что многие люди из нашей группы, из группы, которая сидит здесь или учится по всему миру, мы уже начинаем это чувствовать. Мы собираемся на своих различных форумах, на съездах международных, на конгрессах, и приглашаем вас тоже участвовать. На следующем нашем конгрессе, который пройдет здесь, в Израиле, в феврале 2009-го, и тогда вы увидите, как приезжают 4-5 тысяч людей со всего мира. Это только представители тех миллионов, которые учатся вместе с нами. Это и есть начало, можно сказать, нового человечества. Так я это вижу. Благодаря этому мы даем каждому в мире возможность соединиться, присоединиться к духовному, к Творцу, над религиями, над верованиями, над всевозможными различиями в ментальности. И мы видим, как это действует сильно. Мы видим, люди чувствуют, что они взаимосвязаны, что они близки, несмотря на то, что они очень разные. И прекращается антисемитизм, ненависть даже к Израилю. Я приглашаю вас к этому приключению, к этому переживанию. Это просто не опишешь словами, это нужно увидеть и почувствовать. Какое послание вы можете передать в одном-двух предложениях, чтобы придать силы людям, такой толчок всем тем, кто сидит там по ту сторону экранов. Мы должны понимать, что у нас есть послание, как у народа Израиля, ко всему миру. И мы должны реализовать это послание. Мы должны стать светом для народов, чтобы, прежде всего, мы должны стать светом, а затем мы обратимся к народам. Свет — это Израиль, это одно и то же. А Гоим, народы, это те, кому мы должны дать этот свет. И пока мы не достигнем этого, они будут обязывать нас к этому своей ненавистью, и Творец будет толкать нас к этому всевозможными, к сожалению, ударами, и жизнь наша будет тяжела. Так давайте увидим, поймем, что у нас есть огромное послание, и мы должны реализовать его. У нас есть минута для последнего вопроса. Смадар через Каптиви спрашивает: «Здравствуйте, дорогой Рав, что такое еда в духовном?» В материальном все ясно, это очень важно. Что такое в духовном? Еда. Высший свет, изобилие, которое наполняет душу, называется едой для души. А как кушают? Как нам кушать? Раскрываем душу. А как раскрываем душу? Любовью к другим. Благодаря этому душа раскрывается и получает изобилие. Чем больше ты хочешь любить других, тем больше ты наполняешься. И это вкусно. Это еда, пища для души. Она включает в себя все вкусы мира. Что это значит? Это же высший свет. Это же общность всех вкусов.
לכן כתוב
טעמו. И потому сказано, вкусите, узрите, что добр Творец именно. Он так и называется. Свет вкусов, который распространяется в душе. Очень большое спасибо вам, Рав Лайтман. Завершается первая часть нашей программы. У кого есть интернет, пожалуйста, подзвоните к нам еще на 30 дополнительных минут. А пока что до свидания, всего доброго.
את המקובל עם הרב הדוקטור מיכאל לייטמן ימי חמישי בתשע בערב שאלות יקבלו בטלפון 1-700-509-209 או דרך האתר www.kav.tv
אנחנו ממשיכים עם שאלות
נוספות новый вопрос пришедший через блог Нам задают вопрос мать трехлетнего ребенка. Когда он встречается с более старшими людьми, например, четырехлетнего возраста, он видит, что они сильнее, например, они могут лучше лазить куда-то, и тогда он плачет, потому что он хочет преуспеть и не может. Вопрос, что ему сказать? Какие инструменты дать ему в этом состоянии, чтобы ему помогли? Но это хорошо, что он видит, что они сильнее. Почему? Это подтолкнет его к развитию. А как же? Если я вижу более сильных или более умных людей, более преуспевающих. А у меня большое эго, что называется, зависть мудрецов примножает мудрость. Так что делать? Не плакать. Нужно только укреплять его. Ты можешь, ты способен. И подталкивать его к развитию, помогать ему. Ни в коем случае не останавливать и не успокаивать. Наоборот, пусть развивают свое эго дальше. Почему нужно останавливать себя? Все эти порывы — это хорошие вещи. Они их дают нам, чтобы мы продвигались, и человек не должен ограничивать себя. Стать скромненьким, я ничего не хочу, буду сидеть сложа руки, подожду, что случится, то случится. Почему? Эгоизм развивает нас, обязывает к работе. Нужно только правильно устремлять его, направлять. Давать человеку воспитание, предоставлять ему все средства, чтобы он использовал свой эгоизм для хороших вещей. Пусть достигает всего. Пусть развивается, пусть становится ученым, пусть становится великим человеком, пусть и физически будет здоров, пусть будет развитым человеком, уважаемым. Но мы должны видеть человека преуспевающим. И где во всем этом успехе... Прежде всего, мы говорим о маленьких детях, и поэтому нужно дать ребенку все, чтобы он развивался, не ограничивать его и не говорить не страшно, не смотри на других. Этим мама как бы хочет его ввести обратно в пеленки. Это плохо. Это плохо. Если у ребенка есть желание быть как они, стать как они, дайте ему возможность. Учите его, подталкивайте. Плохо, если человек останавливает себя. Это потом создает и психологические, и физические проблемы. И потому что внутреннее напряжение вызывает возможные проблемы. Наоборот, пускай реализует себя. Это что касается маленького возраста. В более старшие возраста, там уже самореализация, там уже речь идет о внутренней самореализации. Для чего ты живешь? Почему ты живешь? Стоит ли тебе развиваться в этом или в другом направлении? Есть еще и другие цели. Взвесишь, может быть, ты что-то можешь взять вместе.
Сейчас я хочу поговорить о взрослых. Вы сказали, нехорошо, когда человек ограничивается, надо быть удачливым, реализовать себя, это хорошо. Мы тоже продолжаем так говорить, только образом более критическим. Что значит для взрослого удачливость? Выиграть миллион, сделать еще что-то удачливое на других уровнях. В чем удача, успех? В чем ты измеряешь себя? И кроме того, это является ли это вечным или заканчивается через несколько мгновений? И потом следующий успех, и вот так вся жизнь, пока ты не устаешь и не умираешь. мы поднимаем его на уровень расчета более высокого. Сделай расчет, стоит или нет. И мама говорит ребенку точно так же, но он уже взрослый, мы раскрываем ему горизонты, начало и конец жизни. И теперь мы обращаемся к нему и говорим, у тебя есть миссия вечная, и ты ее можешь выполнить, находясь в этом мире. Так действительно, человек, назовем его удовлетворенный разными удачами, это, да, но это большой проигрыш, это очень большой проигрыш. Он лишает себя возможности достичь вечности. Если у человека есть большая удача, он не знает, когда он умрет. Если тебя знал, что еще, скажем, через 7 лет, 4 месяца и 2 часа, и несколько мгновений, я умру точно-точно. Я бы уже жил секундомером в руках. Еще меньше осталось, еще меньше. Человек не чувствует, что остается ему все меньше. И это его останавливает от правильного развития. Поэтому не то, чтобы мы пугали, что скоро завершается жизнь. Наоборот, мы говорим, ты можешь выиграть гораздо больше, чем то, что ты имеешь здесь. То есть смотри, кроме этой жизни, ты продолжишь здесь. Но мы его сейчас даем возможность вечности, возможность отождествиться с душой, войти в вечное течение, совершенное, вместе со всем тем, что имеется здесь. Это хорошо. Каббала не останавливает человека от всех занятий этого мира. Только говорит, поднимись еще немножко. Творец хочет раскрыть перед тобой целый мир, а ты удовлетворяешься чем-то очень, очень детским и маленьким. Это выглядит так, как будто каббалисты делают расчет, но этот расчет всеобщий. И поэтому я бы сказал, что эго самое развитое и большое у каббалистов, потому что они находятся в этом. Следующий вопрос. Вопрос Атара из Кирьят Хаим. Она спрашивает через Каптими. Она говорит, уважаемый Рав, я хотела спросить, в чем роль женщины в мире, в общем? Есть ли такие вещи в мире, что женщина желает и даже не осознает, что только благодаря этому она существует в мире? И еще одно, если можно. Почему? По-моему, во всяком случае. Женщины Мужчины всегда уверены, что они правы, а потом вдруг оказывается, что женщина права. Почему они знают все гораздо лучше? Это выглядит очень по-детски, поведение мужчин. Но это... Потом... Да, но Рав кажется, это кажется по-детски, но потом оказывается, что действительно так, женщина права. Вспомните, что Творец сказал Аврааму, слушай свою жену. Мужчина делает исправление, но женщина все подготавливает для исправления. Мы не могли бы продолжить нашу жизнь в поколениях. Ну, представь себе, нету женщины, нет следующего поколения. Да, но и без мужчины нет следующего поколения. Нет. Да, но женщина рождает, она производит это действие, роды. И вся забота о детях, она готовит человечество к исправлению. Что бы мы ни говорили, она получает каплю от мужчины, каплю семени, и из этой капли растит большого взрослого человека, который готов начинать свою жизнь, и далее он может продолжить свою жизнь сам, и от него уже зависит, как он проводит жизнь. Это все идет за счет женщины. Поэтому можно сказать, что в этом это, женщина — это основная часть творения, потому что вся эта подготовка — это вещь основная, базисная. А потом проблема, что мужчины в основном должны делать исправления. К сожалению, женщина делает свою часть, у нее есть своя часть и в духовном, но основное в этой мире она делает. А мужчины потом, вместо того, чтобы взять эти вещи и исправить, они их портят. И поэтому наш мир испорчен из-за мужчин, а исправлен благодаря женщинам и продвигается, но медленнее, благодаря женщинам. Итак, вы согласны с этой женщиной, Атара, что мужчине всегда кажется, что он умнее, и всегда она окажется справедливой, и так все по кругу, и так всю жизнь. Да, да, это действительно так. Пока не приходят к взаимному дополнению, в духовном развитии. Еще раньше дополнение. Почему мужчины всегда чувствуют, что они знают лучше? Это тип, это идет из корня души. Корень души мужчины идет из отдачи. Но он испорчен в нас. И поэтому мужчины думают, что они знают, как действовать в отдаче. Они знают, как это сделать, как выполнить. В то время как женщина, корень души ее, из желания получать, наполнить себя, и в нашей жизни в испорченном виде это идет так, что она находится и как бы ждет, пока получит наполнение. И в духовном развитии это начинает исправляться и соединяться вместе. В материальном мы как бы находимся в противостоянии друг с другом, а в духовном мы не можем развиваться в противоположность. Мы должны восполнять друг друга. Поэтому мы, в каждом из нас есть часть мужская и часть женская. И в нашем развитии, как всего человечества, к духовному, ты вдруг начинаешь раскрывать, что без женской части, мужская часть не способна. Я сегодня говорю, когда мы приходим к общему исправлению всего человечества, сейчас находимся в начале такого исправления, без женской части мы не способны продвигаться. И более того, именно женщины, они приходят к ощущению необходимости, насущной необходимости исправления души, и вот это база для правильного продвижения. А почему Аврааму сказали слушать Сару? Почему есть то, что она описывает, что женщина как бы втихую, тихо действует, не так шумно, как мужчин, но она права. Она больше связана с природой. А мужчина дальше удален от природы. Мужчина витает во всяких фантазиях, в своих играх, игрушках. Когда чуть-чуть поднимаются над... А мужчины поднимаются над природой, а женщина связана с природой, поэтому все, что она говорит гораздо ближе к законам природы. А мы находимся в природной системе. И если мужчина будет делать свои действия, когда он хочет ухватить, достичь, добиться в соответствии с советами женщин, он достигнет успеха. Полминуты перерыв и продолжим. Что такое Ормакив? О! Утренняя программа, которая поможет вам изменить день. Бокер Ор. С 6 до 7 утра каждый день, а в четверг и в пятницу до 7:30 утра. Уроки Каббалы в живом эфире. Ежедневно с 3 до 6 часов ночи. Следующий вопрос. Вопрос Ади. Ей 22 года. Она пишет на блог. Что значит, если чувствуют, что они хотят взрослеть? Когда смотрят на мир снаружи, он настолько страшен, ужасен. Я боюсь думать обо всех тех вещах, что общество обязывает меня делать. Работа, создать семью. Почему-то это не кажется, что я буду счастлив. Это пугает меня. А иногда есть желание даже и вернуться в детство, в те детские фантазии и ту жизнь, которая была в детстве. Этот мир просто мрачен. Что значит зрелость, взрослость в Каббале? К сожалению, в последнее время мы получаем как очень много таких мнений от молодого поколения, что не хотят продвигаться в жизни, в своей частной жизни самостоятельно, когда человек видит, что он в мире, что жизнь не светит им. Что делать? Я думаю, что человек должен немножко подняться над этой жизнью, увидеть и эту жизнь как возможность для чудесного, замечательного духовного развития. И тогда для него, когда он будет смотреть правильно вот так на жизнь, он вдруг может распознать. Это невозможно без изучения науки Каббалы. У нас есть очень много книг наших, которые это относительно просто и легко объясняют, понятно для всех. Если мы начинаем относиться к жизни как к возможности приобрести что-то великое, стоит и выходить в жизнь. Но если человек видит, как она пишет, мрак, темноту, нет никаких наслаждений, все страдают, на меня возлагают ответственность за самые разные вещи, я не желаю, и она права. И здесь проблема, с одной стороны. С другой стороны, это не проблема. Надо понимать, что наша жизнь, в конце концов, устроена так, что в конце нашего эгоистического развития мы приходим к тому же самому вопросу. Для чего жизнь? В чем смысл моей жизни? Как говорят каббалисты, развитие, раскрытие науки Каббала для человека начинается с этого вопроса. Поэтому вопрос очень хороший. Только надо поискать, для чего стоит жить. Если человек уже начал думать об этом, я живу, нет выхода, а для чего стоит, то наверняка он придет к науке Каббала. И тогда все раскрывается перед ним, когда есть цель возвышенная, светящая, сияющая, свет бесконечности. И человек, который начинает к этому делать даже самые первые шаги, перед ним раскрывается, он начинает чувствовать, что не то, что ему стоит жить, он начинает благодарить за то, что есть. Я смотрю, здесь противоположность противоположности. То есть мир все более кажется людям угрожающим, мрачным. И вы говорите, друзья, давайте посмотрите, что говорит наука Каббала о цели жизни, которая находится над этим мрачным и темным миром. И именно вот это, взгляд на высокую цель совершенно, которая очень притягательна. И кроме того, она дает еще и цель, силу существовать во всем, что есть перед нами. Ты помнишь, как он говорит, Творец приводит человека к выбору и к совершенству. Из этого мрачного мира он начинает светить ему лучик света издалека. Из облаков, из-за темных мрачных облаков к человеку приходит лучик света, и человек начинает чувствовать, что у него есть для чего жить. Давайте перейдем к следующему вопросу. В подобном же направлении. Бекки Азриэль через КАП-ТВ пишет. Здравствуйте, уважаемый каббалист Рафлайт. Моя дочка подошла ко мне из 10 лет и спросила, для чего жить мне? Есть люди, которые спрашивают это с 6-7 лет. Это очень серьезный вопрос. Мы думаем, что это очень детский вопрос, и очень быстро он забудется. Нет, неверно. Что ответить? Нам запрещено врать. А что же ответить? То есть папа, это папа пишет, мама пишет. Мама должна учиться, учиться, что ответить, сама изучить. А иначе как она ответит? Для чего человек приходит в мир? Человек приходит в мир, чтобы развить свою душу в теле. Тело будет существовать, так или это эдак, оно, тело будет жить в каком-то виде, в каком-то месте, или в Малайзии, или здесь, или в Европе, или в Америке, в каком-нибудь виде, все это не важно. Я в любом месте, где я нахожусь, и где я и кто, у меня есть возможность развить мою душу, вечную часть. И в то время, когда я нахожусь в этой жизни, объединиться с этой вечной частью и продолжить свою жизнь навечно. Здесь якобы есть два измерения. Я живу в этом земном измерении, наверняка есть мое животное тело, и оно будет жить. В минимальном виде, но жить будет. Но вместе с этим я хочу подняться на второй уровень жизни, вечный. И тогда я продолжаю с ним все время. И даже когда здесь я завершаю, через 70-80 лет это существование, я продолжаю со своей духовной жизнью далее, безграничен. Я слышал от людей, что вот это понятие, уровень вечный, жить вечно, ты их поражаешь. Да, но мы так и так находимся в этом, только бессознательно, не зная, не осознавая, как капля семени, мы должны развить себя, и вдруг мне раскроется новая жизнь, духовная, полная света и наслаждения, полное наполнение, буквально наполненное. Так зачем же мне заниматься повседневно самыми разными вещами и не чувствовать, что от этого имеется какая-то польза? Поневоле ты живешь, люди уже обязаны ответить себе. Смотрите, депрессия во всем мире. Это болезнь 21 века. И вопрос, для чего я живу, который он пробуждается безответно. Сегодня это уже удар для человечества. Почему же это понятие вечность пугает людей? Есть такие, которые слышат это понятие «жить вечно». Да, хочется забыться. Нет, нет, это им не кажется привлекательным. Во-первых, это странно. Да, они не знают, будет ли там вкус в той жизни, какой его нет в этой жизни. Да, в нынешнем балагане существовать вечно. Мы поднимаемся на духовный уровень. Пусть поднимутся и повкусят, попробуют. Капля этой духовной жизни неограничена. Мы не понимаем, мы ограничены. Мы всегда находимся во всяких давлениях. Зачем так гоняемся? Кто-то всегда готовит нам какие-нибудь неприятности. А когда именно приподнимаются на духовный уровень, ты чувствуешь, что там это покой. Буквально блаженство. Само понятие это вот, неограниченность, безграничность. Ты не ограничен. Ты чувствуешь себя, ты находишься в пространстве, не просто как маленький ребеночек, но, может быть, как немножко в детстве мы это чувствуем. Все передо мной раскрыто, все мое, все безгранично. Весь мир светит мне, сияет мне. Нечто такое. Так что, не стоит? Развивается. Давайте посмотрим следующий вопрос. Мы об этом поговорили. Есть вопрос от Мордехая из Берешевы и по Каптиви. Я подумал о смерти. Я думаю о смерти иногда. Не с точки зрения депрессии, не дай бог, а с точки зрения научной. Я стараюсь не думать о бесконечности и других понятиях. Потому что в момент, когда я действительно сосредотачиваюсь на этом, я чувствую себя в какой-то оторванным, в каком-то месте. Короче, когда я в таком состоянии, все те вещи, на которые я смотрю со стороны, они выглядят не значащими ничего. Буквально так. Мне тяжело с пониманием, что я и весь мир когда-нибудь пропадут. Что с моим осознанием будет? Оно вообще материально будет похоронено с моим телом? Какой смысл учить все эти вещи, если вместо смерти мозг умирает? Да. Вся наша жизнь только чтобы развить душу и ощутить духовную жизнь в ней, внутри души. А наше тело существует, и у меня есть право существования только потому, что в нем мы, благодаря ему, благодаря телу, мы существуем в нем. Вместе с этим мы можем при этом развить душу. Это совершенно божественная частичка свыше. Она не принадлежит нашему телу. Наше тело, у него есть право существования только потому, что пока я в нем живу, у меня есть возможность, свободный выбор развить душу. И в этом все предназначение тела. Так что посоветовать Мордехаю, который думает о смерти? Это очень хорошо, но пусть он их разовьет далее. А что такое вечность? Так не стоит жить? Так я впадаю в депрессию, принимаю какие-то наркотики или вхожу, начинаю курить какие-то грас, еще что-нибудь. Или я иду и путаю свой разум всякими разными соблазнами, только чтобы не быть связанным с жизнью. Это тоже обходится дорого. За это платят потом гораздо дороже. Поэтому то, что я рекомендую, подумать об этом, но образом более продвинутым, более целенаправленным. Эта жизнь — это возможность прийти к жизни вечной. Вечной, полной света. И тогда в них чувствуют великую ценность. Посмотри, как все эти люди, которые учатся у нас, насколько они любят эту жизнь, хотят пользоваться ею каждый миг, потому что они видят цель. А если человек чувствует цель, видит, распознает ее издалека, он продвигается к ней, и она все время раскрывается и приближается ему, у него есть свет в глазах, он каждый день поднят в приподнятом состоянии. Я помню себя, как я искал, пока не нашел каббалу. Жизнь была хуже смерти. И это происходит у многих людей, которые ко мне обращаются. То есть продвинуться еще немножко, он почувствует перед собой свет. Полминуты перерыв и немедленно продолжим.
אתמול חיפשנו נס בשביל מכבי תל אביב ולא הצלחנו, לא היה נס.
בוקר אור, להתחיל את הבוקר אחרת.
חוכמת הקבלה מסבירה לנו שנס משמעותו
שעה קלה על קבלה, כל בוקר משש עד שבע.
השאלה הבאה היא שאלתו של דניאל בן תשע, והוא כותב דרך האתר קאב טיווי. שלוש שאלות יש לדניאל בן התשע. אחת, מתי נולד אלוקים? שתיים, איך אני יכול להיות שותף של אלוקים? שלוש, למה לאנשים אין כוחות קסם?
מתי נולד אלוקים? מתי שנולד אדם. אין אלוקים ללא אדם, ואין אדם ללא אלוקים. אדם זה נקרא הנשמה שלנו. ברגע שאנחנו
в тот момент, когда мы чувствуем раскрытие души, вдруг я чувствую, что что-то раскрылось. Так то, что я чувствую в душе, я чувствую Творца. Вот это и называется Творец. Вне этого нет Творца. Нет Творца без творения. Это как закон. Теперь, а как я могу быть сотрудником Творца? В соответствии с тем, что у тебя будут те же силы, те же возможности, как и у Творца, ты будешь его сотрудником. А какие силы есть у Творца? У Творца есть единственная сила. Делать благо всем. Если ты будешь делать точно так же, ты будешь как Творец, и в соответствии с подобием Ему, ты почувствуешь Его. Почему у людей нет чудесных сил? Вот это и называется чудесные силы. У тебя будут чудесные силы. Ты в этом будешь чувствовать неограниченным себя. Мы чувствуем себя ограниченными, потому что мы хотим наполнить себя. Давай, давай, схватить, украсть, присвоить, обмануть. И поэтому я ограничен, потому что и другие ограничивают меня, не хотят отдавать, все хотят только брать. Да. И когда я выхожу из моей ограниченности, именно обращаясь к другим, хочу им дать, никто не мешает. Делай, конечно, дай мне, но почему же? Да, но есть наука Каббала, которая объясняет, как это делать, что это совсем непросто. Творец тоже, Творец дает всем, но ведь мы не чувствуем, что Он дает. Мы чувствуем этот мир именно не таким радостным. Так надо видеть это, надо учиться, в каком виде Он дает, чтобы мы смогли получать это. Мы ведь не получаем от Него, не чувствуем Его и не получаем от Него ничего. Это огромная добрая сила, творящая добро, готова дать нам все, вечную жизнь, свет вечный, наполняющий нас. Мы ничего этого не принимаем, мы не умеем получать. Поэтому есть наука о получении, наука Каббала, как получать от Творца. Когда ты почувствуешь, что ты его сотрудник, потому что он партнер, то он хочет дать, а ты хочешь получить. И третий вопрос, почему у людей нет чудесных сил? Так у тебя будут чудесные силы, ты получишь все. Что тебе нужно еще большего, чем это? Нету больше вопросов. А, то есть ты и даешь, вы сказали, что ты будешь давать. Если ты захочешь быть как Творец, ты начнешь от Него получать. Так тебе будет что давать? Да, и этим ты дашь, доставишь Ему наслаждение. Потому что сейчас ты не получаешь его. Так это чудо. Да, это чудо самое большое. Что значит чудо? Чудо – это необычные вещи, когда я могу подняться над этой природой ограниченной и сделать все без всяких ограничений. Это был вопрос Даниэля, и давайте-ка посмотрим на вопрос Сары с севера. Она пишет через Каптиви. Откуда мы знаем, что если внутренние изменения, которые во мне происходят, или мысли меняются, как результат изучения науки Каббалы, они показывают, что я на верном пути. И вообще, что чувствуют, когда изучают науку Каббалы, и как это должно влиять на ежедневное повседневное поведение, человек не должен менять в нем ничего, желательно ничего не менять, и быть в глазах всех просто обычным человеком, буквально вести себя со всеми обычно. Я обычный человек и веду себя так, как принято в обществе. Иначе о тебе будут думать, что ты в чем-то... Надо вести себя как обычно, приятно, как и все. Это с одной стороны. С другой стороны, в сущности, вся забота и изменения его, изменения внутренние, что он развивается, начинает чувствовать, за всем тем, что мы видим здесь, он начинает чувствовать, что есть силы, которые действуют, есть силы, которые спускаются в этот мир, и они приводят в действие всех людей, приводят в действие его. Он начинает иначе относиться к людям и к миру. Он начинает чувствовать, что он находится за этими силами в некоем партнерстве. И пока он раскрывает эту высшую силу, которая раскрывает ему весь мир, тогда он видит всех людей с этим связанных и раскрывает общую единую систему. Это дает ему новые горизонты. Он начинает видеть и чувствовать все. Спасибо, Рав Лайтман. Наше время завершилось. Спасибо вам, что вы были с нами. И что... удачи вам. Всего доброго. Спроси каббалиста с равом доктором Михаилом Лайтманом по четвергам в 9 вечера. Вопросы принимаются по телефону 1-700-509-209 или на сайте www.kab.tv.